В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 27 февраля. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Чаще мыть руки, не целоваться и не паниковать, что советуют жителям Грузии эпидемиологи с появлением в стране коронавируса.
Очень прошу вас не смеяться. Призываю при встрече не целоваться, что для нас, грузин, очень характерно. Очень прошу вас воздержаться от этого. Это касается не только коронавируса.
Распоряжение правительства самопровозглашенной республики Абхазия ограничивает въезд и выезд за ее пределы.
Мы не имеем права ограничивать выезд и въезд гражданам Республики Абхазии. Мы можем им рекомендовать не посещать страны, где распространяется этот коронавирус.
Проблема с ввозом товаров из России в Цхинвали не решена. Как на практике работают интеграционные договоры?
Когда Россия заключала договор, она была озадачена своими интересами. А мы должны были думать о своих.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Амина Умарова.
Страны мира продолжают принимать различные меры и вводить ограничения, связанные с распространением инфекции, вызываемой новым коронавирусом COVID-19. За последние сутки впервые с начала вспышки инфекции число новых выявленных носителей коронавируса за пределами Китая оказалось большим, чем в Китае. Всего в мире к 27 февраля зарегистрировано более 82 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них почти 4 тысячи за пределами континентального Китая. Всего неделю назад их было больше, чуть больше тысячи. Умерли с начала распространения инфекции более 2800 человек, более 32 тысяч признаны вылечившимися. Особенно быстро растет число выявленных новых случаев в Южной Корее, Италии и Иране. В Южной Корее уже почти 2000 заболевших, в Италии более 400. Ростуризм в четверг рекомендовал российским туроператорам и турагентам приостановить формирование и продажу туров в эти страны. Соединенные Штаты и Южная Корея в связи со вспышкой инфекции объявили об отмене совместных военно-морских учений. Саудовская Аравия заявила, что временно закроет допуск паломникам к святыням ислама Мекке и Медине. Время хаджа в этом году в конце июля, начале августа. Однако паломники посещают Мекку и Медину и в другие месяцы. В Японии правительство распорядилось закрыть со 2 марта все школы, чтобы ограничить распространение инфекции. В марте японские школьники традиционно уходят на каникулы. Однако премьер-министр Синдзо Абе распорядился, чтобы в этом году они начались на несколько недель раньше. В Соединенных Штатах число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 60. При этом коронавирус найден у человека, который не посещал в последнее время Китай и, по имеющимся данным, не контактировал с зараженными. Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать, что риск эпидемии в стране невысок. Тем не менее, власти принимают меры по подготовке к возможному распространению инфекции.
Благодаря всем мерам, которые мы приняли, риск заразиться для американцев очень низок. У нас самые лучшие эксперты на Земле.
Первые инфицированные коронавирусом накануне были выявлены в Эстонии, Дании, Пакистане, Грузии, Норвегии, Северной Македонии, Греции и Румынии. На мировых биржах всю неделю продолжается падение котировок в связи с опасениями, что эпидемия будет распространяться. Также падает цена на нефть и курс рубля по отношению к доллару и евро. Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуми Эбтекар подтвердила в соцсетях, что заразилась коронавирусом. Как сообщило государственное агентство ИРНА, Эбтекар сдала анализы в среду. Результат был получен сегодня утром. После этого вице-президент приняла решение остаться на домашнем карантине.
Эхо Кавказа. Новости.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что президент России Владимир Путин не планирует 5 марта ехать в Стамбул, чтобы обсудить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию на северо-западе Сирии, где идут упорные бои, в том числе с участием турецких и российских военных. 5 марта у президента Путина другие рабочие планы, приводит ТАСС слова Пескова. Высказывания представителя Кремля прямо противоречат словам Эрдогана, который накануне заявил, что встреча с Путиным 5 марта в Стамбуле согласована, и к ней могут даже присоединиться лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. В сирийской провинции Идлиб уже несколько недель продолжается наступление войск сирийского президента Башара Асада, поддерживаемых Россией против вооруженной оппозиции, часть группировок которой поддерживает Турция. В последнее время турецкие военные, которые серьезно нарастили свое присутствие в Идлибе, все чаще вмешиваются в конфликт после того, как под удар войск Асада попал ряд турецких наблюдательных пунктов. Российская авиация, в свою очередь, бомбит позиции союзных Турции и сирийских оппозиционеров. Путин и Эрдоган в феврале несколько раз обсуждали ситуацию в Идлибе по телефону. Проводились также переговоры между турецкими и российскими представителями. Пока никаких договоренностей нет. Бои в Сирии продолжаются. Соединенные Штаты Америки подчеркивают, что Крым – это Украина, и призывают Россию прекратить оккупацию украинского полуострова, которая длится уже 6 лет. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео. Российские оккупационные власти продолжают ущемлять права человека и основные свободы, в том числе ограничивая свободу вероисповедания. Более 80 человек из Крыма, включая представителей крымских татар, заключены в тюрьмы России, а некоторые подвергнуты пыткам за мирное противодействие действий оккупации, говорится в заявлении Помпео. Он также указывает на то, что крымские татары продолжают подвергаться необоснованным рейдам в их домах и мечетях, а также запугиванию со стороны оккупационных властей. В заявлении упоминается о незаконном призыве в российскую армию 20 тысяч крымчан, а также о ситуации с выселением из зданий собора ПЦУ и притеснении верующих украинской церкви. Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало уголовное производство по заявлению бывшего генпрокурора страны Виктора Шокина о давлении, которое, как он утверждает, оказывал на него бывший вице-президент США Джо Байден.
Новости читала Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Грузия стала 38-й страной мира, в которой зафиксирован новый коронавирус. Координационный межведомственный совет разрабатывает дополнительные меры безопасности, чтобы не допустить распространения заболевания. В чем они заключаются? Что известно о человеке, которому диагностировали коронавирус, и о тех, кто находится под наблюдением врачей, рассказывает Анастасия Славинская.
Человек, у которого был обнаружен малоизученный коронавирус, мужчина 50 лет, гражданин Грузии, который возвращался домой из иранского города Кум. 25 февраля в 6 утра он пересек иранско-азербайджанскую границу. Симптомы заболевания на тот момент, как сообщает азербайджанская служба «Радио Свобода», у него не фиксировались. Они проявились почти 12 часов спустя, в 5 часов вечера, когда он уже проходил таможенный контроль на границе Азербайджана с Грузией. Вместе с ним границу пересек еще один гражданин Грузии. Правда, у него анализы наличия коронавируса не показали. Оба мужчины, как заявляют в Центре контроля заболеваний и общественного здоровья, контактировали с таможенниками. Эти таможенники, говорит глава центра Амиран Гамкралидзе, были полностью экипированы, но сейчас они тоже находятся под наблюдением в карантине. На данном этапе задействованы две карантинные зоны – в Абастумане и Сачхере.
На данном этапе выделено 4 медучреждения инфекционного типа для управления предположительными случаями. Это инфекционные стационары Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди и Батуми. Разумеется, сегодня самая большая нагрузка идет на Тбилиси. Согласно информации, на утро в боксированном отделении находится 10 человек. Также выделены карантинные пространства. Первую группу наших граждан, приехавших из Китая на прошлой неделе, мы определили на двухнедельный карантин в медицинский центр Сачхере. Это 34 человека. Оттуда сегодня 3 человека были переведены в самоизоляцию. Второе пространство в Абастумане, в новом медицинском центре. Туда сегодня рано утром были переведены граждане из инфекционной больницы, у которых вирус вчера лабораторно не подтвердился. Им предстоит провести в карантине 2 недели, как и еще нескольким гражданам, которые были определены туда из аэропортов.
Говорит Амиран Гамкрылидзе. Оснований для паники нет. С этих слов начал заседание правительства премьер-министр Георгий Гахария. По его словам, межведомственный координационный совет, созданный 28 января, полностью контролирует ситуацию.
Именно благодаря эффективной работе этого совета стало возможным зафиксировать первый факт заболевания на границе фактически так, что это никак не коснулось других граждан.
Ввиду того, что Иран остается одним из наиболее опасных для Грузии направлений, было принято решение ограничить въезд иранских граждан на территорию страны и, соответственно, передвижение граждан Грузии в Иран. По информации Объединения аэропортов Грузии, авиакомпания Wizz Air сокращает частоту полетов из Кутаиси в Италию на период с 12 марта по 2 апреля. Но приостановление прямого авиасообщения с этой страной пока не планируется. В то же время, как было заявлено сегодня в ходе заседания правительства, не исключено, что Грузия может временно ввести визовый режим для стран, признанных зонами высокого риска. Людей, прибывающих из этих стран, тщательно проверяют на границе, заявляет МВД.
На данном этапе странами высокого риска определены 4 государства – Китай, Южная Корея, Иран и Италия. Также в группе риска все граждане третьих стран и граждане Грузии, которые в течение последних 2 недель находились в государствах, признанных Всемирной организацией здравоохранения зоной риска.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в общей сложности зафиксировано более 81 тысячи лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них подавляющее большинство, более 78 тысяч, в Китае, около 3 тысяч за его пределами. Анастасия Славинская, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Представители Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии объясняют местным жителям, как вести себя в сложившейся ситуации. Возникновение в стране коронавируса не причина заниматься самолечением и хаотично скупать медикаменты, которые могут нанести вред здоровью, предупреждают врачи. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Коронавирус достиг Грузии. Это было лишь делом времени, утверждают медики. Однако причин для паники нет. Впрочем, волнение в обществе явно не остановить простыми призывами. С утра жители Грузии получают СМС-сообщения от фармацевтических компаний. Скидки на жаропонижающие, противовоспалительные, анальгезирующие препараты. Социальные сети пестрят фотографиями очередей в магазинах и аптеках. Однако никто доподлинно не знает, какие препараты нужно использовать в таких условиях, из-за чего выбор многих останавливается на совершенно бесполезных в сложившейся ситуации средствах. А самолечение может быть не просто бесполезным, но порой и опасным, говорит независимый эксперт по вопросам здравоохранения Марина Берадзе. Нет необходимости скупать и пользоваться препаратами против кашля, утверждает она. То же самое касается медицинских масок.
Маску должен надевать человек, который инфицирован и не только коронавирусом, но любым инфекционным заболеванием. В остальных случаях нет необходимости ее носить. У них свой срок действия. Инфицированные люди должны их менять каждые 2 часа. Поэтому здоровые не должны скупать все запасы масок и не способствовать возникновению их дефицита. Что касается медикаментов, то ни в коем случае принимать их самостоятельно нельзя. Любое лекарство может стать отравой для человека, соответственно, его нужно принимать только после согласования с врачом.
Центр по контролю заболеваний общественного здоровья Грузии постоянно напоминает жителям Грузии о действенных превентивных мерах. На сегодняшней пресс-конференции глава центра Амиран Гамкрылидзе заявил.
Желательно, чтобы во время нахождения в местах большого скопления людей у нас были при себе так называемые санитайзеры. Необходимо обрабатывать руки разными спиртовыми растворами. Очень важна в этот период дезинфекция больших общественных учреждений. Главная рекомендация, если вы посещали разные страны, особенно Китай, Южную Корею, Иран, Италию, и по возвращении на протяжении 2 недель у вас возникнут такие симптомы, как кашель, затрудненное дыхание, одышка и температура, немедленно обратитесь к врачу.
Даже при подтверждении случая возникновения коронавируса в Грузии общие предписания не отличаются от обычных правил гигиены, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Сразу выкидывайте салфетку. Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метр, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот. Не употребляйте в пищу сырые или не прошедшие надлежащую термическую обработку продукты животного происхождения.
Между тем, Амиран Гамкрылидзе говорил сегодня и об особых рекомендациях для Грузии.
«Очень прошу вас не смеяться. Призываю при встрече не целоваться, что для нас, грузин, очень характерно. Очень прошу вас воздержаться от этого. Это касается не только коронавируса. Давайте в целом сформируем культуру не делать это. Особенно в это время, когда бушуют респираторные инфекции, такие как грипп и другие заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем и при близком контакте. Сегодня, в период распространения коронавирусной инфекции, не очень рекомендуется и рукопожатие, поэтому лучше вот так, поднятием руки, поприветствуем друг друга».
Отдельные рекомендации от медиков, которые больше походят на порицание, заслужили журналисты, которые работают в непосредственной близости от клиник. «Не приближайтесь к врачам инфекционных клиник и их пациентов без средств защиты», призывает Марина Берадзе. «Защитные костюмы и респираторы, если съемки проходят в медучреждениях, надо заблаговременно запрашивать у руководства клиник». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правительство самопровозглашенной республики Абхазия усилило карантин против коронавируса. Соответствующее распоряжение Кабмина было издано сегодня. Оно серьезно ограничивает въезд в республику и выезд за ее пределы. Все предусмотренные ограничительные меры вступят в силу 1 марта и будут действовать до 7 апреля. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
После появления в СМИ информации о распространении заболевания, вызванного коронавирусом в Европе и России, правительство Абхазии объявило о карантине. Распоряжение исполняющего обязанности президента Валерия Бганба о введении ограничений на въезд в Абхазию и выезд за ее пределы в связи с эпидемией появилось 7 февраля. После сообщения об установленном случае заболевания в Грузии меры сочли недостаточными, и сегодня появилось второе распоряжение, еще более жестко ограничившее въезд в Абхазию иностранных граждан. Оно вступает в силу 1 марта и будет действовать до 7 апреля этого года. Если первое распоряжение запретило въезд в Абхазию для граждан только 5 стран – Киргизии, Китая, КНДР, Таджикистана и Узбекистана, то сегодняшнее распоряжение ограничивает въезд в республику всем иностранным гражданам, кроме граждан тех стран, с которыми у Абхазии установлен безвизовый режим. Это страны, признавшие независимость Абхазии – Никарагуа, Приднестровье, Россия, Тувалу и Южная Осетия. Министерству иностранных дел предписано приостановить выдачу виз иностранным гражданам и лицам без гражданства. Министр иностранных дел Даурковы прокомментировал ситуацию и ответил на вопрос, как быть тем, кому до введения усиленного карантина уже были выданы разрешения на въезд в Абхазию.
У нас иностранные граждане заезжают после того, как они заполняют анкету и, соответственно, получают разрешение на въезд. А уже по прибытию на территорию Абхазии они только здесь получают визу и, соответственно, ее оплачивают. Те же иностранные граждане, кому было выслано разрешение на въезд, но которые попадают под период действия ограничения, соответственно, им будут направлены уже информация об ограничении въезда на территорию Республики Абхазия в связи с риском распространения вот этого коронавируса. Те иностранные граждане, которые находятся на территории Абхазии, то есть держать их никто здесь не будет, но заехать уже на период действия ограничения они не смогут. Мы не имеем права ограничивать выезд и въезд гражданам Республики Абхазия. Единственное, что мы можем им рекомендовать, не посещать страны, где распространяется этот коронавирус.
На Государственную миграционную службу возложена обязанность вести миграционный учет иностранных граждан, въезжающих в Республику Абхазия и выезжающих из Абхазии через абхазо-российскую государственную границу. О том, как работают представители миграционной службы, рассказал заместитель ее руководителя Вячеслав Бганба.
на пункте пропуска ПСОВ. Стоим мы вместе с пограничным отрядом Республики Абхазия, то есть досматриваем все машины, досматриваем паспорта. Если проезжают граждане, которые указаны в распоряжении, мы их просто разворачиваем и обратно посылаем в сторону Российской Федерации. Непосредственно с иностранными гражданами проблем никаких не возникает, потому что мы им даем ознакомиться с распоряжением исполняющего обязанности. Они понимают, да, конечно, есть просьбы, что пропустили и так далее, но очень ответственно относятся все те службы, которые стоят на сегодняшний день на государственной границе. То есть не пропускаем абсолютно никого, кому запрещено въезжать на территорию Республики Абхазия. 7 февраля мы встали, по сегодняшний день запретили въезд 127 иностранным гражданам. То есть это граждане Узбекистана, Таджикистана, Кореи и Китая один был.
Государственной службе охраны Республики Абхазия дано указание содействовать Государственной миграционной службе в реализации распоряжения исполняющего обязанности президента. Вячеслав Бганба пояснил, в чем это будет заключаться.
Про пропуск, чтобы, не дай бог, в машинах сотрудников или, не знаю, в машинах каких-то чиновников, чтобы они не провезли людей. То есть будут досматриваться абсолютно все транспортные средства, которые будут пересекать государственную границу. И, соответственно, поручено это Государственной службе охраны. Миграционной службы у нас смена состоит из 4 человек, плюс я там постоянно нахожусь с утра до вечера. То есть 5 человек фактически находятся, можно сказать, круглые сутки.
Вячеслав Бганба проинформировал, что трудовые мигранты, которые в настоящее время находятся в Абхазии и у которых все документы в порядке, могут беспрепятственно выезжать из Абхазии в Россию и возвращаться обратно. Но те, кто не легализован в Абхазии, въехать сюда с территории России не смогут. Что касается абхазо-грузинской границы, то гражданам, которые уже находятся на территории Абхазии и обладают ранее выданными специальными пропусками и разрешительными документами на въезд в Абхазию с территории Грузии, пересечь границу через КПП «Ингур» будет позволено, однако выдача новых пропусков будет приостановлена до 7 апреля сего года. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К другим темам дня. В самопровозглашенной республике Южная Осетия подводят итоги вчерашней встречи с начальником Северо-Осетинской таможни Олегом Троцко. По словам экспертов, они не решили проблемы с ввозом товаров из России, но заставили задуматься над тем, как на практике работают интеграционные договоры. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Вчера в Нижнем Зарымаке глава Северо-Осетинской таможни Сергей Троцко встретился с юго-осетинскими предпринимателями, депутатами и представителями исполнительной власти, которые по его приглашению приехали на российский таможенный пост. По словам участника встречи, депутата Давида Санакоева, Сергей Троцко подробно интересовался, с какими конкретно трудностями столкнулись грузоперевозчики и коммерсанты в связи с новыми требованиями таможенного контроля, которые вступили в силу в этом году. Получилась живая встреча, общение лицом к лицу без посредников, говорит Давид Санакоев.
Понятно, что ситуация на границе уже вышла за рамки чисто технических вопросов по оформлению грузов и перешла в разряд серьезной социально-экономической проблемы для Южной Осетии. И в этом смысле представитель российской таможни продемонстрировал и предпринимателям, и нам, что и ведомство не виновато в этой проблеме. Он как бы дистанцировал российскую таможню от этой ситуации. Она лишь исполняет закон. Он дал понять, что таможня не может быть инициатором изменений правил на границе. Это решается на другом уровне. Что до него, он открыт для общения и готов встречаться с предпринимателями, в том числе индивидуально. Сколько у вас, как пусть будет 100 предпринимателей, каждого готов принять, я найду для них имя.
Проблемы с перевозом грузов на границе случались и раньше. В основном во время проверок на посту, когда приходилось на время отходить от серых схем таможенного контроля, неизбежных с учетом местной специфики. Но в этом году вступил в силу договор об интеграции таможенных органов России и Южной Осетии. От 2016 года и требования на посту изменились. Россия составляла этот договор с прицелом на транзит грузов через Южную Осетию. Поэтому на смену контролю по-свойски пришли полновесные требования Таможенного союза по оформлению грузов и весовому контролю. Выполнить эти требования мы не можем, говорит Давид Санакоев.
Когда Россия заключала договор, она была озадачена своими интересами. А мы должны были думать о своих. как этот договор отразится на нашем самочувствии. Но, к сожалению, во власти не нашлось специалистов, которые могли бы просчитать эти последствия. Хотя было понятно, что Южная Осетия не в состоянии выполнить требования Таможенного союза. Во-первых, из-за того, что не все страны Таможенного союза нас признали. А во-вторых, из-за мизерного внутреннего рынка. И вот эта проблема нарастала с каждым годом. То, как сегодня ее почувствовали люди, ее не чувствовали вот в прежние годы. И все это происходит на фоне, когда у власти самые главные болельщики за интеграцию. И здесь проблема не только с продуктами, но до этого еще была проблема с временным вузом. И пока что мы не видим решения ни одного вопроса, ни второго. То есть слова про интеграцию, они нужны были для того, чтобы народ проголосовал. А сейчас, когда дело касается реальной интеграции в практической плоскости, мы этого не видим.
В самом деле, интеграция – это объединение или сближение с целью облегчить людям жизнь. В нашем случае – упростить передвижение людей и товаров через границу. Как любили говорить в Южной Осетии, когда эти договоры заключались, сделать так, чтобы граница с Россией стала незаметной. Но, как это ни странно, получается так, что чем больше интеграционных договоров заключается, тем больше возникает сложности с интеграцией. Почему так, я спросил у югостинского политолога Вячеслава Габозова.
Там большие перспективы, но их реализация зависит именно от того, насколько инициативно будем вести себя мы. Именно мы должны, ну, в хорошем смысле этого слова, доставать России свою внешнюю политическую инициативу. Потому что мы лучше знаем в данной ситуации, что нам нужно. То есть Южная Осетия должна вести себя как состоявшееся независимое государство, понимающее и свои перспективы, и свои приоритеты, и свои национальные интересы.
Это был югоостинский политолог Вячеслав Габозов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Время обзора абхазской прессы. О чем пишут СМИ? Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
О современном состоянии страны на страницах газеты «Республика Абхазия» размышляет профессор Агу Патикуалан. Так называемый кризис у нас не очередной, а если можно так выразиться, постоянно долговременный и отнюдь не только политический. Весьма условно абхазский кризис можно разделить на политическую, экономическую и морально-нравственную составляющие. Далее ученый пишет об отношении людей к самому институту государственной власти. За долгие годы нахождение под внешним управлением в качестве части другого государственного образования в абхазском самосознании выработалось отношение к государству как нечто чужому и враждебному, от которого сам Бог велел по возможности урывать как можно больше, ничего не давая взамен, отношение к которым следует выстраивать на основе обмана и неуважения. И подобные принципы мы перенесли уже к собственному абхазскому государству, от которого тоже стараемся лишь получать, в кавычках, по максимуму, не утруждая себя исполнением обязанностей и соблюдением законов. Отсюда, по его словам, полнейший приоритет личных интересов над государственными во всех слоях абхазского общества, торжество идеи личного обогащения над всеми другими, стремление привести во власть своего человека любыми методами, руководствуясь иллюзией, что он создаст режим наибольшего благоприятствования, опять же, для повышения уровня личного благополучия за счет государства. Журналист Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте Асарки рассуждает о предвыборной президентской кампании. Она прошлась по предвыборным штабам и взяла агитационные материалы, чтобы обогатиться очередными красивыми словами. Венедиктова написала: «Никакой конкретики в обещаниях кандидатов в президенты нет. У меня еще сохраняется надежда, что ближе к делу хотя бы один из них попытается объяснить нам, что он конкретно собирается делать в ближайшие месяцы. Без этого никакого доверия у тех граждан, кто лично не заинтересован в приходе к власти того или иного кандидата, просто не будет. Развесистой лапшой на уши мы сыты по горло». Она отметила, что каждая сторона призывает к консолидации общества и при этом продолжает поливать конкурентов, даже не пытаясь оценить их деятельность с минимальной нормальной объективностью. Когда в запале говорят, что в последние годы ничего не сделано в экономике и культуре, это неправда. Были пусть и непоследовательные попытки реформирования, которые полностью отсутствовали ранее, уточнила Венедиктова. По ее словам, если стороны не научатся хотя бы элементарной объективности в оценке конкурентов, никакого устойчивого доверия и уважения они не вызовут. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Премьер Грузии призвал население не поддаваться панике из-за первого случая коронавируса в стране. Об этом Георгий Гахари заявил на заседании правительства. Премьер напомнил, что Грузия вначале прекратила авиасообщение с Китаем, позднее с Ираном. Накануне было принято решение ограничить передвижение с Ираном по сухопутным границам. По словам Гахари, в результате координированной работы первый случай коронавируса был зафиксирован прямо на границе, и носитель вируса не имел контакта с другими гражданами. Из-за нового коронавируса Грузия может временно ввести визовый режим для стран, признанных зонами высокого риска. Об этом говорится в плане оперативного реагирования, которое подписал премьер-министр Георгий Гахария. В то же время правительство Армении не намерено закрывать армяно-грузинскую границу. Об этом радио «Азатутюн» сообщил министр здравоохранения Арсен Тарасян. Власти самопровозглашенной Республики Абхазия закрыли де-факто границу по реке Ингури. Об этом сообщает корреспондент грузинской службы «Радио Свобода». С утра мост пересекли несколько десятков человек, которые говорили о возможном ограничении передвижения. Об усилении поста на де-факто границе накануне заявил исполняющий обязанности абхазского президента премьер-министр Валерий Бганба. «Мы объявляем карантин. Это необходимая мера. Мы видим, что происходит по всему миру и вынуждены попросить воздержаться от выездов и различных командировок. Также были отменены выезды в разные страны и наших коллег. Были усилены карантинные мероприятия. Вводим запрет на выезд и въезд на территорию Абхазии всех иностранных граждан, кроме России. Усилили пост на ингурской стороне. Будем усиливать медицинский пост на ПСОУ. Запрашиваем у международных организаций спецтехнику. Уважаемые коллеги, мы должны соблюдать правила нашего постановления», – отметил Бганба. Вчера абхазский МИД призвал граждан воздержаться от посещения стран, в которых зафиксированы случаи заражения. Уже после этого стало известно о первом случае коронавируса в Грузии. Сегодня же юго-осетинские власти полностью закрыли переходы на территорию, контролируемую Тбилиси. Российские власти сообщили Комитету министров Совета Европы о серьезных проблемах, возникших при исполнении решения Европейского суда по правам человека. Речь идет о выплате России компенсации в 10 миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году. Об этом пишут ведомости. В соответствии с решением 2019 года грузинские власти должны были под контролем Комитета министров создать механизм для расчета и распределения компенсации. Но этого до сих пор не сделано, говорится в подготовленном России плане действий по исполнению решения. Документ опубликован на сайте Совета Европы. Ожидается, что его обсудят на сессии комитета в марте. МИД Грузии на запрос российской газеты не ответил. ЕСПЧ обязал Москву выплатить грузинской стороне 10 миллионов евро в начале 2019 года.
С кратким выпуском новостей вас ознакомила Амина Умарова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Затянувшийся политический кризис в Грузии может быть разрешен к концу недели. С осторожным оптимизмом об этом сегодня говорили представители и власти, и оппозиции. Это произошло после завтрака в резиденции посла Евросоюза. Он, наряду с послами стран ЕС и США, выступает в качестве посредника на переговорах между представителями оппозиции и грузинской мечты для разрешения кризиса, вызванного провалом реформы избирательной системы. Садить политиков за стол переговоров не удается с конца декабря прошлого года. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Отказать в приходе на застолье считается плохим тоном со стороны приглашенного, особенно в Грузии, где застолье, по-грузински супра, считается нематериальным культурным наследием. А 18 февраля по решению правительства супра получила статус традиции национального значения. Может быть, эта новость и воодушевила отчаявшихся послов стран Евросоюза и США. Они с декабря прошлого года никак не могли уговорить непримиримых представителей оппозиции грузинской мечты сесть за стол переговоров по вопросу реформы избирательной системы. Тем временем завершается последняя неделя февраля, крайний срок, позволяющий сторонам в случае консенсуса по реформе избирательной системы внести соответствующие изменения в Конституцию. Сначала на обед представителей оппозиции правящей силы пригласила посол США. Вышедшие встречи политики говорили, что просто посидели до позднего вечера, а сегодня они были приглашены на завтрак к послу Евросоюза. Туда пришли также посол Германии и заместитель посла США. Завтрак, судя по заявлением дипломатов, удался. По крайней мере, такой вывод сделали журналисты из лирических намеков из уст посла Германии в Грузии Хуберта Книрша.
Это был неформальный завтрак между несколькими дипломатами и представителями политических сил. Но все знают, какие вопросы являются очень важными в эти дни. И это была очень хорошая встреча. Посмотрите, какой хороший светлый день.
Предложил дипломат журналистам, видимо, пытаясь отвлечь их внимание от собственной персоны. Он явно был доволен, ровно как и американский дипломат Элизабет Рут, давая повод еще сильнее увериться в том, что их замысел за столями удался. Подтвердил предположение один из лидеров Лело для Грузии, бывший спикер парламента Давиду Супашвили.
К сожалению, нам, грузинам, нужны обеды и завтраки в резиденциях послов зарубежных стран, чтобы поговорить друг с другом о проблемах нашей страны. На сегодняшней встрече чувствовалось, что участники все больше соглашались с мнением о необходимости достижения договора. Это и дает возможность предположить, что соглашение может быть и будет достигнуто.
О том, что лед тронулся, сообщила независимый депутат Мариам Джаши, покинувшая мечту в ноябре прошлого года в знак протеста против провала реформы избирательной системы. Тогда и обострился политический кризис из-за того, что правящая сила фактически предложила обществу свыкнуться с мыслью, что обещанной реформы уже не будет, и в октябре выборы пройдут по существующей мажоритарно-пропорциональной системе. Тогда же представители власти отмечали, что сели за стол переговоров с оппозицией лишь потому, что не могли отказать послам стран-партнеров. Но переговоры застопорились. Грузинская мечта отказывалась от альтернативных предложений оппозиции. Оппозиции не нравилось предложение мечты под условным названием 100 на 50, которое подразумевает сохранение смешанной избирательной системы, но с увеличением числа депутатов, избираемых по пропорциональным партийным спискам, до 100 за счет сокращения 73 мажоритарных депутатов до 50. Оппозиция была против этого предложения, а после задержания оппозиционера Гиги Угулава оппоненты объявили власти бойкот. Сегодня после завтрака у посла Евросоюза один из лидеров оппозиции, лидер Новой Грузии Георгий Вашадзе, сообщил.
Сейчас грузинская мечта говорит, что их позиция 110 на 40, но с определенными условиями. У меня очень простой ответ. Мы количеством мест и мандатов не торгуемся.
У оппозиции остаются требования освободить задержанных оппозиционеров и внести поправки в избирательный кодекс, лишающую партию, набравшую менее 40% голосов, права сформировать парламентское большинство и тем самым кабинет министров. Вашадзе ответил исполнительный секретарь мечты Иракли Кубахидзе.
Господин Георгий Вашадзе говорит, что мы предложили оппозиции 110 на 40. Это неправда. Целью сегодняшней встречи не было введение переговоров по избирательной системе как таковой. Мы рассматривали разные вопросы, в том числе и избирательную тему. Поскольку это не был формат переговоров, на этой встрече не было такого, что мы что-то предлагали, а оппозиция отвечала или наоборот.
Категоричность однопартийца смягчил спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Не раскрою детали, но скажу, что со всех сторон сделаны шаги для того, чтобы по главным вопросам было достигнуто соглашение.
На то, чтобы успеть отразить достигнутые договоренности в законодательстве, у грузинских политиков остается 3 дня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Тему продолжает наш постоянный автор из Тбилиси Тенки Саблотия. Текст читает Демис Паландов.
Спорить можно о многих вещах, но неоспоримо только одно. Время течет, и течет очень быстро. Вы только-только спасались от невыносимой жары на пляже, и вот пришел Новый год. Когда оппозиция в ноябре начала шумную кампанию с целью вынудить правящую партию выполнить взятое на себя обязательство по поводу изменения избирательной системы, тоже казалось, что времени для этого еще очень много. Но, увы, месяцы пролетели как один день, и, судя по всему, мечта сумела добиться своей главной цели – тянуть время так, чтобы в один прекрасный день все проснулись, оглянулись по сторонам и поняли, что вносить изменения в избирательное законодательство уже поздно. Как говорят представители грузинской мечты, срок возможности осуществления реформы истекает в конце февраля. Наверняка оппозиция попытается оспорить эту данность и максимально отодвинуть дедлайн. Но, как ни крути, в феврале или в марте, или в апреле срок действительно истечет, если принимать во внимание, что выборы состоятся в первые дни октября. У оппозиции действительно мало времени, но, кажется, она этого не осознает. Судя по их поведению, выборы состоятся года через 2, а за это время, благодаря возмущенным письмам американских конгрессменов и колким репликам евродепутатов, Бедзина пойдет на уступки и фактически добровольно откажется от власти. У бединистов очень четко сформулированная задача – остаться у власти по меньшей мере до 2024-го, когда пропорциональная система неизбежно отправит мечту в лучшие из миров. Судя по всему, решение об отказе от собственного обязательства не было принято с бухты-барахты. Проведя пару экспериментов над подопытными грузинами, великий гуру понял, что нация спит крепким здоровым сном младенца и решил, что можно ковать железо пока горячо. Иванишвили как будто проводит над целой нацией своеобразный стресс-тест, подбрасывая ей все новые и новые сюрпризы, и спрашивает при этом: «Ну как, долго еще молчать будете?» Поскольку большинство спит летаргическим сном и молчит, то у него нет никакой причины не делать то, что он считает нужным. Например, открыто заявить, что пропорциональная система плоха тем, что в ее условиях в Грузии в парламенте никто не сможет получить большинство, фактически признавая, что не располагает в стране рейтингом, достаточным для победы в нормальных конкурентных условиях. Но у грузинской мечты есть одно неоспоримое преимущество, благодаря которому правящая партия может позволить себе прикрывать глаза на неблаговидную реальность. Будучи во власти, она имеет стойкое болото гарантированных избирателей, которые никогда никуда не денутся. Электоральная база партии власти – бюджетники и члены их семей. 10-15% населения, которому во всех углах мерещится вездесущий Миша, ну и плюс любители халявы, готовые голосовать за любого, кто подарит им ящик картошки. Вся эта толпа, плюс 5%, которые получает партия-сателлит Альянс Патриотов, дают правящей партии гарантированные 40-45%, плюс купленные феодалы-одномандатники, в особенности в регионах. Все рассчитано на то, чтобы с применением минимального насилия прогнуть под себя целую страну уже в 2020 году, прежде чем в 2024 окончательно попрощаться, собрать манатки и драпать, куда глаза глядят. В этой ситуации оппозиция оказывается в полном тупике. Ее поддержки на улице достаточно для того, чтобы громко заявлять о своем несогласии, но недостаточно для смены власти. Акции протеста, которые начались еще в ноябре, время от времени бывают крупными, время от времени жиденькими, но никогда грандиозными. Страна пребывает в состоянии абсолютной прострации, полностью лишена силы воли, и все это практически без какого-либо откровенного насилия или массовых репрессий. В основе власти Иванишвили его несметные капиталы, пропаганда и интриги, из-за которых рано или поздно у всех опускаются руки и пропадает желание вообще что-то делать. Мечта — это болото, которое засасывает всех, кто к нему прикасается. Грузинская мечта не стремится увеличить количество сторонников. Им хватает и своих. И главная задача власти — это чтобы на выборы не пришли их потенциальные противники. Чем меньше народу явится на выборы, тем лучше. В этой ситуации громко звучат голоса пламенных революционеров, которые утверждают, что выборы не имеют смысла, и мечтатели уйдут только революцией. Вот объясняешь им, что мирная революция возможна только в том случае, если у власти вообще не будет ни одного сторонника, как это было с Шеварнадзе в Грузии. Когда почти половина страны против вас, нечего и думать о том, что вы можете плюнуть на них и сделать все по своему разумению. Но нет, видят, что оппозиция не может собрать больше 15 тысяч человек, нация спит, лишена воли к сопротивлению, обездвижена, но все еще продолжают жить пустыми лозунгами о народе, который жаждет изменений. Мы, кажется, живем в разных странах. Словом, куда ни брось взгляд, везде тупик. Выборы по нынешней системе – тупик. Массовые народные выступления – тупик. Всеобщее неповиновение – туфта для идеалистов, которые не могут отличить реальность от их желаний. Совсем смешно звучат слова о том, что оппозиционные партии придут к соглашению об общих кандидатах в мажоритарии. Это только человек, который ничего не смыслит в грузинской политике, может поверить в то, что наши оппозиционеры, представляющие преимущественно маленькие домашние корпоративные партейки, смогут о чем-то договориться. Не бывать этому. Крупные партии будут говорить мелким, что они никто и звать их никак. Мелкие будут традиционно выть по поводу 9 ужасных лет. И в итоге все останутся при своем, в том числе и Бедзина у власти, а оппозиция на задворках. Выскажу сейчас крамольную мысль. В условиях острого цейтнота и неспособности собрать огромную, а потому опасную для власти массовку, оппозиция должна понять, что игра закончена. Времени на серьезные изменения почти не осталось. Все чаще высказываемые идеи о необходимости бойкота выборов довольно нелепы, поскольку в Грузии было немало бойкотов выборов, и в конечном итоге всегда это заканчивалось в пользу власти и во вред оппозиции. Мой вам добрый дружеский совет. Хватит идти на поводу эмоций. Мы сейчас все снова стоим перед выбором между плохим и ужасным. Пришло время оппозиции принять предложение власти о снижении числа одномандатников с 70 до 50. Вам может показаться, что это ничего не значит, но на самом деле очень даже значит. В парламенте будет на 23 дармоеда меньше. Дорогие оппозиционеры, вы в тупике, у вас нет другого выбора. Соглашайтесь, пока дают. Иначе от вашего упрямства вы же и пострадаете в первую очередь.
Это был блог нашего постоянного автора из Тбилиси Тенгиза Аблотия. Текст читал Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Будущее грузинской железной дороги в центре внимания политиков и экспертов. Инициатива министра финансов Грузии о приватизации компании и передаче пассажирских и грузовых перевозок в частное владение вызвала резко негативную оценку со стороны оппозиции. Наш тбилисский корреспондент Владимир Унанянц выяснял детали вероятного плана и опасности, которые могут стоять за передачей железной дороги в частные руки.
Грузинская железная дорога – предприятие перспективное, но на данном этапе невыгодное и даже убыточное. Но у правительства, а точнее у его части, есть план. Министр финансов Грузии Иван Мочвариани выступил с инициативой приватизировать компанию и передать в частное владение пассажирские и грузовые перевозки. При этом министр уверяет, статус стратегического объекта никак не мешает приватизации. Существуют лучшие примеры Евросоюза, когда земля и основная инфраструктура остаются у государства, а перевозки, в том числе и трейдинг, коммерческие. В это время эффективность, как правило, повышается. У нас есть подобное в сфере энергетики и телекоммуникаций. заявил Мочеваряни, выступая на международной экономической конференции «Грузия и мир 2020». Министра финансов поддержала вице-премьер, министр регионального развития инфраструктуры Маяц Кетишвили.
Железная дорога, почта, объединенная компания по водоснабжению, компания по управлению отходами – это те организации, которыми владеет государство. Нашим подходом является то, что такому бизнесу, в котором возможно участие частного сектора, надо помогать. Железная дорога тоже является таким сектором, в который возможно вводить частного инвестора.
Впрочем, прогнозы членов Кабмина о перспективах частного будущего грузинской железной дороги у противника власти вызвали резко отрицательную реакцию. Независимый депутат Давид Чичинадзе поднял этот вопрос на заседании финансово-бюджетного комитета парламента. По мнению народного избранника, проблемы, существующие в этой отрасли, должны решаться путем правильного управления железной дорогой, а не передачи ее в частные руки.
Когда выходит этот благословенный и говорит, что она убыточная, а в частной собственности станет прибыльной, то за что тогда директора этой убыточной компании получают такие высокие зарплаты? А одного даже премьер-министром сделали. Если вы планируете продать компанию, она должна быть прибыльной. 400-500 миллионов убытков у компании. Через 10 лет убытков будет на миллиарды. Кто в здравом уме купит такую компанию?
Купят, причем с удовольствием, считают наблюдатели. При этом одним из главных потенциальных покупателей может стать Россия. Если не личная РЖД, то частные компании с российским капиталом. В этом случае грузинской железной дороге предрекают схожее с армянской железной дорогой будущее. Этого в оппозиции обещают не допустить. Впрочем, сама идея приватизировать акционерное общество «Грузинская железная дорога», а затем разделить на частные государственные секторы, не нова. Год назад практически идентичную идею озвучивал тогдашний министр экономики и устойчивого развития Георгий Кабулия. По его словам, правительство Грузии уже тогда работало над созданием конкурентной среды в сфере железнодорожных перевозок. Причем Кобулия настаивал.
Мы не собираемся продавать железнодорожные пути. Они останутся в стратегическом владении Грузии. То, над чем мы работаем, это допуск частного сектора к оперированию перевозками. То есть будут частные компании, которых допустят к парку вагонов. Они смогут стать операторами парка вагонов или локомотивов.
Экономисты согласны. Таким образом, частные компании смогут получать заказы, перевозить грузы и пользоваться путями, которые останутся государственным имуществом, что создаст конкуренцию. Сегодня же на этом рынке существует только одна компания – государственное акционерное общество «Грузинская железная дорога». У нее есть вагоны, локомотивы, и она единственная компания, которая получает заказы и перевозит все грузы по железной дороге. Налицо монополия, нет никакой конкуренции, никто ни с кем не соревнуется. Экономисты указывают на оптимальную модель – множество компаний, которые будут соревноваться между собой, кто будет более эффективным и дешевле перевозить грузы. Это сделает железную дорогу более эффективной, тарифы станут меньше, обслуживание быстрее. Но для такого подхода, считает руководитель Хаб Джорджия Васоу Рушадзе, у правительства должна быть серьезная долгосрочная экономическая программа, направленная не только на железную дорогу, но и на всю транспортную инфраструктуру.
Если мы не построим в нашей стране такого типа железную дорогу, которая бы позволила очень быстро и без помех доставлять грузы и пассажиров в любую точку, мы не сможем продвинуться дальше, не сможем развиваться. То же самое касается авиасообщения и автомобильных перевозок. Мы можем сколько угодно гордиться своей историей, культурой, своим застольем. Это тоже наша визитная карточка, но если мы не будем развиваться, то скоро не сможем накрыть стол.
Впрочем, после поднявшегося шума в правительстве поспешили заявить, речь о приватизации железной дороги на данном этапе не идет. Нынешний министр экономики и устойчивого развития Натая Турнава пообещала, что на повестке лишь вопрос оптимизации.
Хочу сказать прямо, приватизировать железную дорогу правительство не собирается, подобный вариант не рассматривается. Речь идет только о реформе и реструктуризации, которая должна обязательно произойти, так как это наши обязательства.
В последнее время у грузинской железной дороги черная полоса. Пиком для компании стал 2012 год, когда грузооборот составил более 20 миллионов тонн. Но затем показатели начали ежегодно снижаться. В результате к 2018 году грузооборот сократился вдвое, до 10 миллионов тонн. 2019 показал некоторый рост – 10,8 миллиона тонн. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
И время постоянной по четвергам рубрики нашей программы «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Площади перед российским посольством в Чехии. В Праге сегодня присвоено имя российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Такое решение принял городской совет чешской столицы. Переименовали площадь в пятую годовщину убийства политика, рассказывает Александра Вагнер.
Как говорится в заявлении депутатов городского совета, этим жестом Прага выражает солидарность с российской оппозицией и правозащитным движением. Также, по словам мэра Праги Зденека Гриба, в ближайших планах депутатов назвать аллею в том же районе именем журналистки и правозащитницы Анны Политковской, убитой в 2006 году в подъезде собственного дома. Решение вынести на голосование переименование площади около посольства России последовало вслед за петицией, составленной в первую годовщину убийства российского оппозиционного политика в 2016 году. За 4 года она набрала 4500 подписей. Ее инициатором был один из депутатов городского совета Петр Кутилек, член партии «Зеленые». Современная история Чешской Республики благодаря традиции, начатой президентом Вацлавом Гавелом, тесно связана с идеей поддержки демократии и прав человека в мире, говорится в тексте петиции. Мы, как демократическое государство, не можем забыть о них. В августе прошлого года появилась еще одна петиция за сохранение исторического названия площади. Под этим воззванием стоит чуть более 1500 подписей. «Мы обеспокоены тем, каким образом мэрия Праги решила согласовать свое решение», – пишут ее авторы. «Предложение о переименовании появилось в последний момент, накануне голосования, и оно не было представлено должным образом общественности, то есть тем, кто живет в районе Бубенич. Топографическая комиссия уже ранее дважды это предложение отклоняла, но неожиданно кардинально изменила свое отношение, что мы считаем крайне подозрительным», – говорится в тексте. В своем первом решении в 2017 году и недавнем, в 2019, Пражская топографическая комиссия объяснила свое несогласие с переименованием Пражской площади под Каштанами тем, что это название отвечает характеру места и исторически уже используется почти 100 лет. Площадь была названа в 1925 году, так как на ней росло много каштанов. При этом комиссия не высказалась против переименования другого общественного пространства в Праге именем Бориса Немцова. Новым решением, принятым 7 февраля этого года, комиссия одобрила переименование площади, на которой расположено посольство России. О том, как чешская общественность восприняла новость о переименовании площади, рассказывает пражский журналист Ондрей Соукуп.
Переименование площади – это результат довольно-таки длительного, почти 4-летнего периода, когда активисты пытались продавить эту идею, потому что это была часть международной кампании, и довольно долго руководство города сопротивлялось, но в связи, как раз, мне кажется, с все более ассертивной риторикой Москвы по поводу истории и так далее, то мне кажется, что это сыграло какую-то роль, чтобы убедить местных депутатов проголосовать за это. И, конечно же, там все технически такой вопрос, что на этой площади на самом деле никто не прописан, да, кроме здания посольства и, по-моему, еще одной дипломатической миссии. Так что один из аргументов сторонников был: так не придется же никому менять свои паспорта. Это, конечно, звучит довольно мелко, но на самом деле, конечно же, для политиков это важно. Если заставить кого-нибудь менять все свои документы просто ради политического жеста, то это может вызвать возмущение. В данном случае удалось обойтись без этого.
Как чешское общество относится к этому переименованию, потому что существуют две петиции. Одна петиция, которая была инициирована одним из депутатов городского совета, и вторая петиция, которая была инициирована жителями района Бубенич, где расположена площадь. И как раз вот эта вторая петиция, она против, она за сохранение исторического названия.
У нас нету никаких опросов общественного мнения. Мне кажется, что большинство все-таки не против. Какое-то очень активное меньшинство за и какое-то не менее активное меньшинство против. Но на самом деле это нельзя сказать, чтобы это была такая тема, которая бы не сходила с первых полос газет. имя Бориса Немцова на слуху, но нельзя сказать, чтобы чехи как-то особо знали всю его биографию и так далее. Скорее, он является символом того, что нынешний кремлевский режим способен делать со своими оппонентами.
Говорил пражский журналист Ондрей Соукуп. Президент Чехии Милош Земан ранее раскритиковал намерение городского совета Праги переименовать площадь у российской депинсии. Он назвал действия депутатов явным политическим шагом. В последние годы в топонимике разных городов мира появилось имя Бориса Немцова. В конце февраля 2018 года в Вашингтоне появилась Немцов-Плаза. В марте 2018 года в Вильнюсе у посольства России открылся сквер имени Бориса Немцова. Сквер имени Бориса Немцова открылся в марте 2019 года у российского посольства в Киеве.
Журналист русской службы «Радио Свобода» Александра Вагнер рассказывала о переименовании площади под Каштанами в Праге. С сегодняшнего дня по решению городского совета чешской столицы она будет носить имя российского оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в Москве 5 лет назад. Рубрика «Панорама». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.